необходимо первое, это видение, увидеть себя, сравнивая свою жизнь, свое поведение, свои чувства и желания, сравнивать с Евангелием, я должен увидеть, кто я есть на самом деле, а не в том, что мне кажется и мечтается. Один из святых, Петр Дамаскин, преподобный, говорил, первым признаком начинающегося здравия души, начинающегося, является видение грехов своих. При правильном отношении к этому человек не в отчаяние приходит, как Иуда в отчаяние пришел. При правильном отношении, как Петр пойдет рыдать, плакать и каяться, а не в отчаяние придет, как моя гордыня вдруг, как это я мог это сделать. Так вот, при правильном отношении к этому у человека появляется вот это великое состояние, которое называется смирением. Не смиренничание, не рабство, не покорность, не апатия, не бессилие, ничего подобного. Какие только глупости приписывают состоянию смирения. Это реальное видение того, у меня рак 24-й степени. И что? Если это признаю, то что? Как что? Вот тут только признав это, ты возьмешься за лечение. Только тогда. Насколько это имеет огромное значение, то это, например, Исаак Сирин, замечательный просто подвижник, на котором воспитывалось, в общем-то, все последующее монашество. Он в VII веке жил. Исаак Сирин, его стоит, знаете, ну, правда, очень глубокий писатель. Он писал, познание себя является основанием, корнем всякой благостыни для человека. Ибо здесь наступает возможность, приобретает человек смирение. Почему оно очень нужно так? Мы же заговорили о любви. А при чем тут? Почем? Да очень просто. Разве в больнице один больной осуждает другого больного за его болезни? Такого не слыхано и не видывало. Помогают друг другу. Ну, чтобы осуждать, у него туберкулез легких. Вы подумайте только, ну и негодяй. Да. До чего докатился? Вы слышите, оказывается? Я вижу, что, оказывается, меня не тронь. Я уже не буду другого человека осуждать-то. Только захочу и рот на замок. Да, один не может справиться с гневом, другой с серебролюбием, третий со вспыльчивостью, там, самомнением. Я понимаю, что мы больны все. Мы в больнице находимся. Мы в больнице находимся, говорит церковь. И первое необходимое – увидеть и отнестись с сочувствием, великодушием, любовью ко всякому другому человеку. Любовь совсем не означает безрассудного отношения. Кстати, один из основополагающих тезисов святоотеческого учения, знаете какой? Без рассуждения нет добродетели. Любовь не значит по головке гладить. Рассуждение, которое связано с чем? С принятием правильного решения. Церковь – врач. Бог – это врач, а не палач. И когда хирург даже делает операцию, что-то отрезает и прочее, разве мы гневаемся на него? Деньги платим, лишь бы вырезал этот несчастный аппендикс, который воспалился. Это относится к каждому человеку. Это относится... У нас тема-то какая? Церковных нестроений. Это относится к любой церкви, Я говорю, к любой, то есть по местной церкви. А нет ли в моей церкви того, что действительно надо, что болеет, что страдает, что может причинить людям страшные страдания? В каждой церкви проблем очень много. Каких? Духовных, не экологических и экономических. Для этого государство есть, чтобы заниматься. Беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Задача церкви совсем другая. Если я вам скажу, все западное христианство погибло. Вы слышите? Погибло. Обратили внимание исключительно на что? На социальную деятельность церквей. И забыли фактически о Боге. Правда. Все это кажется под флагом «Бог». Бог сказал, надо любить. Любить. Звучит очень хорошо. Но хорошо, когда забыли один из законов духовной жизни. Если ты утопаешь, уже буль-буль, ты никого не спасешь. В самолете, знаете объявление? Знаете, когда объявляют, сначала на себя родители оденьте маску, а потом на ребенка. Кажется, ужас какой, ребенка ж надо сначала спасать. Нет, голубчики, если вы на него оденете, на себя не успеете, ни его не спасете, ни себя. Только спасая себя, мы можем спасать других. А не так, я всех спасаю, а к себе ума не приложу. Вот это мы, знаете, подходим к одному из серьезнейших вопросов. Все современное христианство, все, это католики, православные, протестанты, все заняты исключительно решением внешних проблем. Духовных не существует. Мы все хороши. Все в Духе Святом. Как рыбка в воде. Вот оно, откуда порождает церковное нестроение. Вы знаете, что существуют законы духовной жизни. Что духовная жизнь – это не просто исполняй заповедь, не исполнил – покайся. Да ничего подобного, что вы! А как научиться молиться? В церковь пришли и витаем в облаках. Да еще хорошо в облаках, а то еще ползаем по такой грязи, что и сказать стыдно. Как научиться молиться? Ой, какая задача церкви! Без молитвы уже нет религии вообще. И христианства нет без молитвы. Потому что молитва – это единственное, что соединяет меня с Богом. А я что делаю? Тра-та-та-та-та-та-та. Вышла кошка за кота. Называется, я помолился, прочитал молитву. Это что такое? К кому это я обращаюсь? Любопытно. Как из автомата. Молитву, само богослужение можно превратить, вы знаете, во что? Эти несчастные киносъемки, телесъемки, бедное духовенство наше страдает. Оглашенные, изыдите, какой изыдите, мне полторы уносятся с кинокамерами. Порождает церковное нестроение вот та атмосфера, та внутренняя атмосфера жизни, которые присутствуют в церкви, то есть в ком? Что значит в церкви? Давайте не абстрагироваться и говорить не просто «церковь». В данном случае, когда мы говорим о церкви, нужно понимать, оно имеет, это слово имеет несколько значений, по крайней мере, следующее. Это надо просто знать. Одно дело, когда апостол Павел пишет «церковь тела Христова», что это такое? Это невидимое, слышите, единство всех тех христиан, которые действительно стремятся, искренне стремятся жить по-христиански и приобщаются по силе их ревности, приобщаются действительно к Духу Божьему. Вот это единство в Духе Божьем, вот оно, Церковь, что такое. Но это невидимо. И как же быть? Есть и другое, другая сторона, видимая. Какая? Церковь – это, если хотите, общество. Кто? Я крещенный, ура! Ты уже христианин. Ну, в церковь когда ты ходишь? Часто. Как часто? Как не приду, почему-то все «Христос воскресе» поют. Что такое, да, не знаю. Ну, видимо, у них так положено. У них. Но я верующий, православный. Общество. Ну, кроме общества, есть организация еще. Надо же понять, церковь – это и организация, конечно. Посмотрите, есть священноначалие, есть духовенство, архиереи, патриарх, архиереи, священники, монахи, служители разные церковные. Видите, это еще организация, которая подчинена определенной административной дисциплине, тоже церковь. Так теперь, когда мы говорим «церковь», о чем же мы говорим? О чем мы говорим? Вот это очень важно не перепутать, не перепутать. Когда мы в символе веры исповедуем единую, святую, соборную и апостольскую церковь. В данном случае о чем мы говорим? О том, что вот эта организация, это общество, что имеет свои задачи? Такое воспитание, духовное воспитание людей, которое бы сделало их действительно причастниками Духа Божьего. Причастниками Духа Божьего. Что это значит? При каком условии происходит это? Только. Только. Если это верующий человек. Верующий человек. Только. Первое. Наконец увидеть, что я духовно действительно болен. Ко мне не прикоснись. Убью электрическим током. Второе, смирись в конечном счете, если ты видишь, что ты весь в нарывах, и к тебе прикоснуться даже нельзя. Ну, смирись. Из этого смирения покажи такое же отношение великодушное ко всем, с кем ты сталкиваешься. Ты болен, и они больны, и все мы больны. Мы в больнице находимся. Церковь – это больница, а не курорт. Мы должны все друг другу помогать. Чем помогать? Любовью. Любовью. Благожелательством в смысле. Я вот начал, сказал, что Христос указал, любите, даже любите врагов. Это действительно есть это греческое слово. Агапао. Это любовь, так сказать, равная ко всем. То есть никому я не желаю зла. Всем бы желал я добра. Но за этой любовью кроется другая любовь. Другая любовь. Какая? Помните, когда после воскресения Христос идет с апостолом Петром, а за ними апостол Иоанн Богослов, и Христос спрашивает Петра, который отрекся, как помните. И спрашивает, говорит, любишь ты меня, Петр? А знаете, какое слово употребляет? Вот это, агапао. То есть так, как всем ты меня любишь, хотя бы так, как всем, как всех. Петр отвечает, философ, что это за слово? Петр употребляет другое слово, филео. Это слово означает любовь дружескую, сердечную. Любовь ту, которой подчас человек за друга своего умереть может. Это сердечная любовь. Петр отвечает, философ. Христос, вы обратите внимание, Евангелие, в Второй раз спрашивает. И опять повторяет слово какое? Агапас. Любишь меня, как всех ты, Петр, все-таки. Петр опять говорит: Филос, люблю тебя, готов душу, то есть положить за свою. И даже огорчился, ну что ж такое, вдруг Христос третий раз спрашивает. Но третий раз уже Христос спрашивает иначе. Филис, ты действительно любишь меня, что готов уже жизнь свою отдать? Только на третий раз Христос задает этот вопрос. И Петр действительно от всей души говорит: да, да, Фило, Се, Господи. Вы слышите, как... Правда, вот видите, знание вот этих вот слов, оно совершенно иным делает даже смысл, значение вот этого эпизода, который мы слышим часто в Евангелии. Видите, о чем идет речь-то, оказывается. То есть Петр сказал, что теперь-то уж не отпаду я во веки веков. И он так и сделал, это действительно. Почему? Познал себя. Клялся и божился перед Гефсиманией: Господи, я готов и умереть за тебя. И тут же отрекся. И увидел себя, кто он есть. Какие мы все храбрые! Я христианин. В своих мечтах чего только мы не способны сделать. А когда идет даже до маленького искушения какого-нибудь, сказать, ответить человеку, оскорбившего меня, не оскорбить его в ответ, так и все. И на слово 10 ответил ему: да чего же я хорош! Небольшое искушение, и все провалилось. Как важно познать себя, как важно увидеть, насколько мы действительно, как заражены мы, насколько мы слабые. Петр познал себя, познал, и действительно мог уже сказать от всей души, что да, теперь я готов отдать жизнь свою за тебя, Филосе. Наконец, вот пришло. Оказывается, истинная любовь приходит через познание себя. Вот оно, что означает познание себя. Не это древнегреческое, помните, когда Сократ идет с учениками и вдруг показывает на фронтон Дельфийского храма, где написано «Гнофи сеавтон» – «Познай самого себя». Указал очень мудрый. Представьте себе, что написано было на фронтоне языческого храма. Святые отцы непрерывно об этом говорят, что действительно познание себя вот с этой стороны, своей болезненности, своего, говорят, несовершенства. Даже смешно слышать совершенство. Какое совершенство? Когда 24-я степень рака. Да, совершенство. Вот, оказывается, познание, которое делает меня способным к чему? К правильному отношению к жизни, к людям, к любви к другому человеку. Это познание является базой, базой, на которой только церковная жизнь может созидаться на добрых началах. Первой необходимой функцией церкви оказывается какая? Вот оно что проповедь. Человек, познай самого себя. Как познать? И предлагается, о, какое великое было бы благо, и предлагается наука о познании себя, потому что вся суть человеческой жизни, слышите, вся суть человеческой жизни, весь смысл человеческой жизни, весь смысл христианской жизни сводится к этому, к познанию самого себя. Только через него я могу смириться. И Исаак Сирин пишет: только через это познание, только через это смирение ты можешь приобрести тот дар Духа Божьего, который именуется любовью. О, как приобретается любовь, а не просто так. Захотела – люблю, захотела – не люблю. Без смирения не может быть любви. Не может. Только на этой почве. Как оно приобретается, это познание? Мы говорили через сравнение себя с заповедями Евангелия, через молитву. Без молитвы нет религии. Почему замечательно писал святитель Игнатий Брянчанинов? Как он писал? Без внимания нет молитвы. Она мертва. Она бесполезная. Душевредное. Прошу обратить внимание. Это он пишет о молитве. Вы слышите о молитве? Душевредное, оскорбительное для Бога пустословие. Вы знаете, я когда первый раз прочитал, я ахнул, это молитва-то душевредная. Это молитва-то оскорбительная для Бога. Это молитва-то пустословие. Не зная этого, можно так уехать в своей духовной жизни, что потом и человека не поймешь. Тоже святитель Игнатий пишет о том, как непонимающие это иудейские священники, первосвященники, которые свели всю духовную жизнь к исполнению вот этих внешних треб, внешних вот этих, ну, треб, знаете, ну, переводим на наш язык, что человек ходит в церковь, крестился, причастился, исповедовался, соборуется, все на свете, но о заповедях и думать не думает, о молитве и не знает даже, что это такое. А вы знаете, обомлить. Вы знаете, сколько там ступеней? Ой, как интересно! А вы знаете, при каком условии только человек может начать переживать в себе Духа Божьего? Как это происходит? А знаете, какие там опасности есть? Как люди, не знающие, впадали в так называемую прелесть дикую, с ума сходили. Помните, у Достоевского он изображает там кого-то, Ферапонта, что ли, этот сумасшедший? Что вы? Это же целая наука! Ох, церковь, займись этим! Вот начинаются церковные нестроения тогда, когда церковь меняет вектор, скажу так, своей деятельности. Когда мирские проблемы, которыми занимается государство, общество и общества различные, то есть которые начинают заниматься церковью мирскими проблемами, а этим кто будет заниматься? Неужели думаете, что вся суть в богослужениях? Да многие уходили вон в пустыне. В пустыне уходили. И там подвязались. Очень редко принимали таинство. Не этим мы спасаемся, не внешней принадлежностью и внешним исполнением церковных обрядов и предписаний, а внутренней жизнью по заповедям Божьим. И если в церкви не будет это первостепенной задачей, научение молитве, научение правильному отношению, что такое доброе дело, какое это доброе дело, то, что там Папа Франциск ноги умывает беженцам перед камерами всего мира, да? Это доброе дело? А Христос что говорит? Пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. То есть, да, подумайте только. А тут перед всем миром это делать, да? Знаете, как много вопросов духовной жизни, которыми должна просто заниматься церковь, чтобы быть церковью. В противном случае, если эти все вопросы духовной жизни оказываются где-то в стороне, второстепенными, третьестепенными, она постепенно превращается в мирскую организацию. Я помню, однажды на одном из приемов, это еще было при патриархе Пимене, на одном из приемов один протестант, поступая, сказал, очень здорово сказал, наша церковь превратилась в комбинат бытового обслуживания. Все заулыбались, еще бы. Там все, и дома престарелых, и больницы, и детские приюты, и детские помощи, только этим все. О какой-то молитве, учение о молитве, что это такое? Мы молимся, пришли, попели, и все. А что еще нужно? Вы представьте себе, самое главное в религии – молитва. Попели. На богослужении побыли. А святые отцы говорят, никогда не научишься молиться, если не поставишь себе хотя бы за маленькое правило себе. Правило молитвы Иисусовой. Господи Иисусе Христе, помилуй меня. Начни, человек, хотя бы 2, 3, 5 раз скажи с полным вниманием. Кто это себе такую задачу поставил? Многие ли? Я не знаю, вы-то проповеди слушаете, я-то все знаю, мне уж проповедь не надо. Да, часто ли говорится о том? Я шучу. Действительно, только с этого начиная, с легеньких гантелей начиная, я могу стать штангистом. Вот с этой молитвы Иисуса поставь себе, человек. Вот, сейчас мы сидим, давайте поставим за правило в день. Ну, хотя бы 5 раз от всей души, с вниманием, полным вниманием и покаянием сказать эту молитву. Правило. За 5, глядишь, последует, может быть, и 6, а может, и 10. А если мы не научимся молиться, то что тогда от нас? Вот мы в церкви есть. Молимся? Нет. Мы ходим в церковь. Посещаем богослужение. Как мы относимся друг к другу? Как мы познаем себя? Скажу так, истоками всех церковных нестроений, всех церковных, во всех церквах, вы не думаете, что я говорю только о своей церкви, Троицкой церкви, истоком этих нестроений является разрушение вот этого маточного раствора жизни. Мы же все маточный раствор представляем из себя. Каков он? Если в нем нет ничего содержательного, что же он породит, этот раствор? Пустой раствор породит и пустые плоды, мыльные пузыри. Отсюда и начинаются всякие очень неприятные вещи в самой церкви. И скажу еще два слова. Например, на примере нашей церкви. Что произошло в том же 17-м году? Почему произошло? Я не говорю о внешних сейчас причинах, а я хочу сказать только о внутренних причинах. Какова она была? Что это за причины? Ян Кронштадтский писал: «Сердце обливается кровью, когда я смотрю на безбожие нашего православного народа». Как это сочетается вам? Как это, правда, интересно? Безбожие православного народа. Что в духовных школах происходило? Семинаристы в первых рядах революционеров были. Стреляли своих ректоров, инспекторов. Что вы? Я, хотите, зачитаю вам, ну, не знаю. Святитель Феофан, например, писал. «Зло растет, зловерие и неверие – поднимают голову. Вера и православие слабеют. Это в православной Руси, понимаете? Ужели же мы не образумимся? Господи, спаси и помилуй Русь православную от праведного Твоего и надлежащего крещения. Руководителя подходящего труда найти. Попы всюду спят. Через поколение, много через два, иссякнет наше православие. Кстати, он сказал, через поколение, через два, а вы знаете, произошла революция? Через полтора как раз поколения, точно он сказал, произошла революция. Если не изменит у нас образа воспитания и обычаев, то будет все больше и больше слабеть истинное христианство. Святитель Серафим Чичагов, это который написал Дивеевскую летопись, в 1910 году, но он был расстрелян в 1937 году, он причислен к лику святых, в 1910 году, слышите, пишет: «Перед глазами ежедневно картина разложения нашего духовенства. Никакой надежды, чтобы оно опомнилось, поняло свое положение. Последние верующие содрогаются от развращения и бесчувствия духовенства, и еще немного сектантство возьмет верх. Болезнь духа охватила весь государственный организм. Духовенство катится в пропасть. Еще год, и не будет даже простого народа около нас». Митрополит Вениамин Федченков писал, вспоминая предреволюционные годы: «Было общее охлаждение в нас, и приходится еще дивиться, как верующие держались в храмах и с нами. Но они были просты душою, хотя вокруг все уже стыло, одервенело, а интеллигентных людей и высшие круги мы уже не могли не только увлечь, но и удержать в храме, в вере, в духовном интересе». Поэтому патриарх Тихон писал: «Никто и ничто не спасет Россию от нестроений и разрухи, пока сам народ не очистится в купели покаяния от многолетних язв, а через то не возродится духовно в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Вот где корни всех нестроений. Да, внешние обстоятельства есть. Найдутся люди, неважно, кто они, патриарх Варфоломей, неважно кто, найдутся люди. Если внутренние нестроения будут, в ком? В церкви, то есть в верующих, то нельзя ожидать. И наоборот, патриарх Тихон замечательно сказал: «Пока не покается народ». Видите, к чему призывает святоотеческая мысль? К осознанию своей греховности, к покаянию, потому что это является необходимым только условием, при котором мы можем спасти свою церковь и православие как таковое от тех нестроений, которые происходят и, увы, наверное, будут происходить, но не дай Бог. Ну, спасибо вам. Извините, что я так долго говорил.
Уважаемый Алексей Ильич, часто в своих лекциях вы говорите, что бытие Бога подтверждается тем, что не будь его жизнь, человека была бы бессмысленна. А может быть, смысл придуман людьми, и его как такового не существует? Может, мы сами придумали, что он должен быть, и ищем его в том числе в Боге спасения?
Но мы же все ищем смысла. И вся суть в том, что если только придумываем, тогда этих смыслов я не знаю сколько. Так, но мы какого смысла ищем? Ну, конечно, разумного смысла, в котором бы я, как человек, мог переживать переживать наконец то, что вот оно, где правильно, вот оно, где истина, вот оно действительное благо. Православие, только единственная религия, ну, христианство, уж так, так и быть скажу, религия говорит, что этот смысл жизни для человека в чем может быть? Задаю сразу вопрос. Что может быть выше состояния любви? Ничто. Ничто. Все те, кто хотя бы раз в своей жизни испытал, знают, помните, увёт в Фаусте, мгновение, остановись. А каково это состояние, тот же Исаак Сирин писал. Писал об этом. Человек, который имеет это сердце, готов десятикратно в день быть сожженным за любовь к людям, лишь бы только не потерять этого состояния. Но где же больше смысл жизни, интересно? Ну, в чем же больше тогда смысл жизни? Придумайте. Если она кончается. Во-первых, если есть Бог, значит, она бесконечна для личности. Нет Бога, если личность уничтожима, не будем искать смысла жизни. Почему? Остается одна бессмыслица. Сейчас я жив, через минуту меня нет. И какой смысл жизни? Без Бога нет, конечно, смысла жизни. Об этом писал поэтому Достоевский, что только с верой в свое бессмертие, бессмертие своей души человек постигает всю разумную цель свою на земле. Молодец. Но какой же он умница, прям не могу. Ой, молодец Достоевский. Упокой его, Господи.
В своих лекциях, Тимич, вы часто говорите, что христианство – это вера оптимистов. Что оптимистичного в том, что человек всю жизнь должен ощущать себя не тем, кем должен быть?
Наоборот, самая ужасная ошибка, когда я думаю, что я здоров, а я болен. А вот когда я узнал, что я болен, и когда мне говорят, что есть возможность исцелиться, и есть врач, и есть средства, Боже мой, где он? Дайте мне! Я готов заплатить любые деньги, укажите мне этого врача, чтобы исцелить меня. Не правда ли? Вот это оптимизм действительно. Да, христианство не просто говорит о том, что мы больны, а констатирует, от этого никуда не денешься. Мне говорят, что христианство все время говорит, что мы больны. Ах ты, Господи, больным надо сказать, нет, нет, вы здоровы, здоровы, не лечитесь. Здоровы. У вас что-то боли в животике? Вот вам, знаете ли что, вот болеутоляющие средства. Болеутоляющие. Ой, как хорошо. Помогло? Помогло. Вот еще, если заболел, вот еще. Через 3 дня, говорит, скончался человек, прорвался у него аппендикс воспаленный. Христианство объективно представляет картину того, кем мы являемся, и указывает, что нужно делать для этого, что нужно сделать, кому обратиться и как быть. Разве это не оптимизм? Вдруг врача нашли и средства дают. Да слава тебе, Господи, наконец-то! Вот так.
Есть ли у человека свобода воли? Может ли он выбрать небытие? А если он не может выбрать небытие, есть ли у него свобода воли?
Не смешивайте. Свобода воли касается проблем добра и зла. А вопрос бытия или небытия – это не в его компетенции. Он есть и все. Я более того, я вам скажу. Сам Господь Бог даже всемогущий, а он не может перестать быть Богом, не может создать другого Бога. Представляете? Не может согрешить. Не смешивайте этих вещей. Когда мы говорим о свободе воли, то мы говорим о нравственной свободе человека, выбора добра или зла. Проблема существования – это не его компетенция. Он есть и будет.
Евангелии от Луки сказано, дьявол показал ему все царства вселенной во мгновение времени и сказал ему, тебе дам власть над всеми силами, над всеми, всеми царствами и славой, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее. Поясните, пожалуйста, как передана власть дьяволу? И стоит ли понимать данные слова так, что любая земная власть не от Бога?
Ну, первое, надо же помнить, вы знаете, что дьявол, что значит? Клеветник, лжец. И Христос говорит, когда он говорит ложь, он говорит свое. Так и в данном случае хвалится, что ему дана вся власть над этим миром. Это первое. Второе, что действительно, если коснуться нашей жизни, коснуться наших интересов и к чему мы стремимся, то верно, нам подавай только что? Только земное. А небо, знаете, я вам скажу, как в диалогу с протестантами я иногда допускал вот такую шутку. Я им говорил, хотите, я вам скажу, в чем суть вашей религии? Ну, они улыбаются, конечно, знают, сейчас что-нибудь я, ну, нехорошо скажу. Скажите, вот ваша вера в чем состоит. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Они очень дружно вот так же реагировали. Так вот, в каком смысле дьявол говорил, когда, что мне предано все это. Предано не в смысле Бог ему дал. Нет, нет. А в том, что по существу интересы людей все они направлены только к одному – что есть, что пить и так далее. А Бог, ну, потерпит Бог потом. Вот в этом смысле он и говорил об этом.
Вот мы третьего Рима. И вот чтобы нам, мы посоветовали держаться, чтобы его подольше удержать. И почему первый и второй пал?
Ну, если очень коротко, я вам скажу, и первый Рим пал по гордости. Стал требовать именно, вы слышите, власти и подчинения себе. Почему восточные церкви и сказали, прости, это тут нет Христа? По гордости. Сейчас происходит, видим, акт прямо подобный тому, что случилось с Первым Римом. То же самое, когда Константинополь требует себе подчинения. Что хочу, то делаю. Вы анафематствовали? А я снимаю. Вы лишили сана, а я восстанавливаю. Как это? В моем доме ты начинаешь командовать? Ты кто такой? Кто тебе дал такую власть? Никто не давал. Никто не давал. А, кстати, вы учтите, Варфоломей постоянно в Риме. Только и знает, ездит в Рим. Только и знает, встречается с папой. А с кем поведешься, видимо, того доберешься. Ну, а насчет сохранения Третьего Рима, Москва, я вам скажу, средства есть. Держаться святоотеческого учения, насколько у нас хватит сил. Его держаться. Вот так. Я думаю, тогда мы устоим.
По поводу масона. Я уже там сказал, здесь тут такие эти масоны. Может быть, это какая-то сказка выдумка, чтобы вот нам не думать, как вы говорите о себе.
Не хочу говорить, но литературы, огромное количество литературы, причем не просто литература, когда высказывают свои мнения, а документы приводят. Документы. И у нас, когда вот было восстание декабристов, то вы слышали, я что сказал, Игнатий Брянчанинов, который вращался в высших кругах, и он подчас знал то, чего никто не знает, потому что он же близок был ко двору. Да. И повторяю еще раз, он сказал. Он говорит, от каких ужасов оказалась избавлена Россия? А ужасы эти были действительно. Мы видели, что только перед этим незадолго во Франции случилось, когда казнили и Людовика, да, и Антуанетту. Вообще, какое было страшное гонение, в частности, на католическую церковь, как с детьми что делали. Уничтожали то, что вот по этой прокламации аристократы все должны быть уничтожены. Мужчины, женщины и дети. И под прокламацией рисунок кинжал, залитый кровью. Вот от каких уже. Это документы. А уже дальше, я не знаю, потом учтите, что большинство тех, которые вступали в масонство, вот особенно помните «Война и мир» Толстого? Ну там, ну что там, господи, фу, это интересно, а что это такое и прочее. И они ничего не знали и не понимали. Но из них затем выбирали, видимо, похоже на это. И вот все революции были связаны с их именами. Вот так. Это нужно читать литературу просто. Литературу? Ну какую? Посмотрите хотя бы, почитайте, вот если хотите богословской, то вот Георгия Флоровского «Пути русского богословия». Книжку эту посмотрите. Он там пишет. Замечательная книга Виктор Острецов. Книга называется «Масонство, культура и русская история». Масонство, культура и русская история. Посмотрите, там материалы огромные. Просто причем, еще раз вам говорю, интересы документы. Потому что мнение – это Бог знает, что можно. А вот документы – тут никуда не денешься. Ваш можете посмотреть.
Вопрос о всевозможных детских конкурсах, которые в том числе на телевидении, из хореографических, вокальных, когда детей заставляют петь, играть, танцевать, взрослые танцы, взрослые песни поют, взрослые темы затрагивают, да? И вот возмущается справедливо безымянный автор записки, что это развращает детей, и в итоге они потом становятся жертвами там, шоу-бизнеса, может быть, это тешит гордыню их родителей, которые на эти шоу их направляют. Как детей своих сегодня и самих себя, на самом деле, от этого уберечь?
Вы знаете, это очень серьезный вопрос, и на который мне хочется повторить то, что я очень часто говорю. До тех пор, пока я православный, и я хочу, чтобы мои дети были православными. Меня спрашивают, а вы можете сказать, что это такое православие? Ну, так что вы мычите? Отвечайте. Ну, отвечайте. Что, богослужение, что ли? Так они во всех религиях есть. Почему вы православные, скажите? Ребенку надо ответить. Да что это? Ребенок спрашивает: Бог, а кто это такой? А почему вы считаете, что он есть? Откуда вы взяли, что он есть? Дети – это самый умный народ, я вам скажу. А мы хотим их воспитать, не ответив им на их вопросы. Я помню, как я маме надоел. А как говорит, откуда я и все? Я это помню прекрасно, до тех пор, пока она не сказала, что купила меня на рынке, по-моему. Тогда я только успокоился. Все. А то, ну, никак. Все. Детям отвечать надо. А для того, чтобы ответить, откуда вы взяли, что Бог есть? Ой, надо что? Что-то почитать? Чему-то поучиться? У кого-то спросить? А что это такое православие? Зачем оно нужно? А мне больше нравится буддизм, например. Ну-ка, папа, ну-ка, мама, что вы скажете? Или вам привыкли вы только за ручку водить в храм? Или ребенка окрестить? Да ребенка окрестить во что угодно, он ничего не понимает. Хоть в синагогу, хоть мусульманство, хоть буддизм, хоть православие. Что вы это? Что вы? Вы ответьте ему. И до тех пор, пока мы, родители, не дадим аргументированного ответа на то, почему, папа, вы православный, почему я должен быть православным, или мама. Почему? Зачем оно? Что оно дает человеку? Неужели мы хотим, чтобы дети не увлеклись чем угодно? Да любой гадостью увлекутся. Знаете, пустое место обязательно будет занято. Вот оно какое дело. Поэтому причиной всех этих вещей является что? Наше родительское незнание. Мы не знаем. Мы требуем от детей плодов, а корней не имеем и не даем. И начинается беда. Я помню, как игумен Никон Воробьев говорил, как им преподавали закон Божий. Так преподавали, говорит, что эти уроки превращались в часы острот и насмешек, и кощунств. О как! Надо детям нужно отвечать, а для этого нужно знать. А чтобы знать, надо поучиться нам, почитать, поспрашивать. Вот для этого есть духовенство. Почему не обратиться? Батюшка, что сказать вот ребенку? Какие аргументы нужно сказать, почему, что Бог есть? Что сказать ребенку, почему православие лучше буддизма? Почему лучше? Кстати, почему я буддизм упоминаю? Скажу вам. У них тоже есть восьмеричный путь спасения. И если вы посмотрите эти восемь ступеней, так вы скажете, та же аскеза, что и у нас. Почти такая же аскеза. И что вы ответите? Родители, мы должны знать, чтобы воспитать детей. В противном случае не будем возмущаться. Дети убегут. Вот так. Мы и только мы виноваты в этом. А то, что там интернет, телевидение и прочее, это естественно. Конечно, где труп, там соберутся орлы. Неужели мы этого не понимаем? И когда здесь мертвая зона, когда я ничего не могу сказать ребенку, ответить, почему, откуда я взял, что есть Бог, какие основания, или чем православие лучше там других вер, ясно, на этот труп орлов найдется достаточно. Вот так.